послание очень, и обращаемся к совсем другому посланию. Посланию, которое, может быть, не ожидаете вы услышать следующим. Это послание Галатам. Но почему оно следующее я выбрал? Потому что это послание, друзья, послание Иакова, оно как, смотрите, вот из всех посланий, которые я хотел рассмотреть обязательно, это послание Иакова, Петра, обязательно послание к римлянам, потому что оно является очень важным, большой частью Нового Завета, и там поднимается огромное количество вопросов. Но перед этим посланием я хотел рассмотреть еще послание Иакова, потому что если послание Галатам, если послание Иакова, оно открывает нам практическую жизнь по вере, то послание Галатам защищает эту веру. И вот я хотел посмотреть, как это происходит, и на чем базируются, вот здесь сказали, есть разные веры, ну там другой вопрос был, но в принципе есть разные веры. Есть вера такая, есть вера такая, есть вера такая. Как нам проверить, вот в чем суть правильной веры? Или на чем базируется правильная вера? И мы сейчас посмотрим, друзья, на примере послания Галатам. Друзья, послание Галатам, это такое уникальное послание. Вот, здесь есть схема, вот это красным, то, что выделено, это как раз Галатия. Так, секундочку, я открою себе тоже послание Галатам. Вот, это Галатия. Хотя, если говорить так вот откровенно, то у историков до сих пор нет четкого границ галатийской местности. Такой четких границ нет. Возможно, друзья, это вот эта самая распространенная точка зрения, возможно, она немножко была по-другому как-то выглядела. Но в любом случае Галатия включала в себя четыре очень крупных города. Это Антиохия Писидийская, Икония, Листра и Дервия. Это четыре крупных города, которые были внутри Галатии. Мы знакомы, нам знакомы эти имена, да, слова? Вот.
Здесь это там маленький красный?
Маленький красный, вот это Галатия, да. Угу. Галатия, друзья, она очень обширную историю имеет, она там, у них сложные отношения с Римской империей были. Но для нас интересно то, что в 25-м году до Рождества Христова, то есть за 25 лет до Христа, Галатия стала римской провинцией со столицей в городе Анкира. Онкира. Современно этот город называется Анкара. Тоже известно, да? Вот. И дата этого послания, друзья, оно очень сильно тоже разнится. Ну, считается, что 48-й год от Рождества Христова. Опять-таки, друзья, почему большинство сводится к тому, что действительно 48-й год? Потому что апостол Павел, говоря о законе, ни разу не упомянул о том, что решение было принято на соборе. Помните, я думаю, что говоря о такой важной теме, Павел обязательно сказал, я был в Иерусалиме, и Иаков сказал, что не возлагать, помните, и так далее. Да? Но он этого не делает. Есть вероятность, что это было до этого. И даже есть предположение, что именно галатийская проблема послужила основным поводом для сбора как раз вот этого первого собора. Но есть и другие, друзья, мнения о том, что есть 56-й год, друзья. Ну, я не историк, не библеист, мне очень трудно как бы точно говорить, но я склоняюсь к 48-му году. Вот, друзья, вот это примерно такая ситуация. О чем я хотел сказать? В Библии мы находим примеры заражения части верующих или большого количества верующих, или даже церкви, лжеучением. Есть такие примеры. Ну, например, в послании семи церквам пишут, у тебя есть держащееся учение Валаама. О чем это говорит? Есть какая-то церковь, и внутри этой церкви есть держащие учение Валаама. Они не составляют большинство, они держатся в этом учении, их какое-то маленькое количество, да? В другом послании написано, у тебя есть несколько человек, которые не осквернили своих одежд. Ситуация обратная, да? Есть церковь, в которой несколько человек сохранили честность, святость, а остальные все нет. Друзья, есть ситуация, когда вся церковь отступила от истины. Но вот в случае галатийских церквей написано, друзья, Галатия это не один город. Мы смотрим по регионам, это примерно, я не знаю, но мне кажется, как Кавказское объединение в нашем братстве. То есть это довольно большая территория. И все церкви этой территории, они подпали под ересь. То есть он не пишет, что Дервийской церкви там, или Антиохийской церкви, он пишет церквам галатийским. То есть это говорит о том, что, в общем-то, эта проблема затронула очень большую территорию. А за какая мысль, друзья, из этого нам может быть полезна? Что... Все американцы, я к этому иду. Нет, друзья, конечно... Сейчас, одну секунду. То есть я хотел сказать, друзья, что иногда бывает, если мы не следим за ересью, ну, за какими-то проблемами, если мы не следим за этим, то заражение может произойти очень большим. Если мы вовремя не останавливаем, если мы вовремя не даем, помните, написано, смотрите, чтобы какой злой корень укоренился в вас. Вот корень маленький укоренился во мне, там где-то никто его не видит. Но если мы с ним не боремся, то он вырастает, и что с ним происходит? И им оскверняются, написано, многие. Друзья, вот такая проблема, вернее, такая ситуация в галатийской местности. Что мы можем сказать, друзья, о самом послании? Итак, проблема, или в чем причина написания этого послания? Да, причина написания послания в том, что церковь уклонилась от истины. Это Галатам 3 глава 1 стих, 5 глава 7 стих. То есть церковь уклонилась от истины, об этом узнал апостол Павел, и он пишет это послание. Друзья, кто еще? Хотя это об этом потом. Значит, еще раз, причина написания послания. Почему он написал это послание? Это было не случайно. Это было к тому, чтобы написать послание, была определенная важная причина. Он узнал, что церковь уклонилась от истины, и он написал это послание. Друзья, почему церковь уклонилась от истины? Какая причина уклонения церкви? Церковь же не может просто так уклониться от истины. Какая причина, что церковь уклонилась от истины? Какая причина?
Неправильное понимание Писания.
Но не ими. Друзья, причина, вот Галатам 1.7, там конкретно написано, что, смотрите, есть люди, смущающие вас. То есть причина уклонения до церкви, вот самая главная причина, это в людях, которые пришли и стали смущать. Здесь тоже очень важно, друзья. Мы должны понимать, что всегда есть какая-то причина, почему тот или иной человек уклонился от истины. Всегда есть какая-то причина. Друзья, иногда эта причина внутри человека. Но очень часто эта причина заключается в ком-то. Кто-то кого-то смутил. Кто-то кого-то наслушался. Кто-то кого-то начитался. Где-то есть тот, который смущает каких-то людей или даже целой церкви.
В беседе ее обычно можно себя узнать,
да?
В беседе ее обычно можно...
Ну, конечно, это не, ну, иногда скрывается, иногда нет, но в целом, в конце концов, все равно начинаешь понимать, что есть тот, кто смущает, да, смущающий лже-братья, Галатам 1.7. Друзья, вот теперь вопрос очень важный. Представьте, что в вашу церковь, например, в городе Сакраменто, вот здесь вот на Обране, пришел большая церковь, тут, я не знаю, 400 членов церкви, пришли, например, лже-братья. Ну, они же не скажут, что мы лже-братья, там бэджик лже-братья, да. Нет, они скажут, мы братья. Ну, а братьев много, как проверить? Дали слово, он сказал проповедь. Представьте, что человек вышел за кафедру и сказал, дорогие друзья, меня зовут брат Денис. Я хочу проповедовать о том, что вы считаете, ну, я хочу проповедовать о том, и, что ваше мнение неправильное. Я хочу проповедовать о том, что Иисус Христос не является Богом, что Он лишь архангел Гавриил. Вот воскресное собрание. Дети сидят, все сидят, вот, я спрошу даже Николая брата, вот ваша реакция. Вот вы присутствуете в церкви, сидите на этом месте, и вдруг брат говорит, я считаю, что Иисус Христос, это архангел Гавриил. Какая ваша реакция? А? Ну, вы будете до конца проповеди? Садитесь, да. Да. То есть, скорее всего, если человек так явно подаст какую-то еретичную мысль, так явно, то, конечно, его никто слушать не будет. Ему скажут, уходи. Друзья, почему галатийская церковь, которая была очень здравой, написано, вы шли хорошо, почему вдруг она поверила лже-братьям. Но явно, что они не пришли, не сказали. Мы лже-братья, которые хотим вас отлучить от Христа. Они же сказали что-то другое. Что-то совершенно... какое-то такое, знаете, какую-то мысль, которая показалась очень хорошей, очень правильной этой мыслью. Это мысль, которая показалась ну, настолько, ну, как бы сказать, благочестивой, что ее всю церковь приняла. И не только церковь, но и другие церкви ее приняли. Вот что это за мысль-то была? Друзья, и здесь я немножко выразил, что мысль вот была такая, что чтобы получить благословение, вы хотите получить благословение, друзья? Вот чтобы получить благословение, нужно быть в числе народа Божьего. Друзья, вот вы мне щелкните пальцем, когда началась ересь. Вот я говорю, что вы хотите получить благословение?
Да.
Все хотят получить. Вот вы хотите получить благословение? Да. А вы? Дети, вы хотите? Да. И вы хотите? Да. Вы знаете, что Бог благословляет народ свой. Чтобы быть благословенным человеком, нужно быть в народе Божьем. Человек, который не в народе Божьем, он не может получить благословение.
Надо уже спросить, что за народ Божий.
Не, ну ты же не будешь во время проповеди спрашивать, так же?
Еще пока не есть.
Пока что нормально, да? Вот, но Богдан правильно подметил, что же имеется под народом Божьим, да? Но вообще-то мысль хорошая. А хотите войти в народ Божий? Вы знаете, друзья дорогие, я сейчас лжебал. Вы знаете, друзья дорогие, что раньше вход в народ Божий был закрыт. Родился язычником, ты язычником умрешь. Ну, за редким исключением, но в общем-то нельзя было войти в народ Божий. Ты должен был родиться евреем. А сейчас это, друзья, но пришел Христос. И Он, Христос, открывает двери язычникам в народ свой. Вы хотите этого? Да, раньше вам этого недоступно, сейчас доступно. Но чтобы войти в народ Его, нужно... Нужно исполнять те благословения. Нет, но, друзья, хотите получить благословение, которое Бог обещал Аврааму, но вы не дети Авраама. А теперь через Христа вы можете быть детьми Авраама. Поэтому вам нужно исполнять закон, который раньше не относился к вам, а теперь он относится к вам. И вам нужно обрезываться. И это будет благословение ваше, потому что вам раньше это было нельзя, а сейчас это можно. Аллилуйя. Друзья, скажите, вот эта мысль, она могла быть воспринята или нет?
Да, там восприняли.
Ее восприняли. А знаете почему? В галатийских церквах, давайте вспомним, где мы встречаем еще слово «Галатия»? Где мы встречаем это слово еще? Мы только что на прошлом собрании, на прошлом послании изучали. 12 коленом, рассеянным. В Понтии, Галатии. Друзья, из Иерусалима народ из куда пришел? В том числе и в Галатию. И вот, друзья, большая церковь, там есть язычники, но там есть кто еще? Евреи из Иерусалима, которые вот 12 коленов рассеянных. И вот они слушают эту проповедь, она находит отражение в их сердцах или нет? Кто-то из язычников спрашивает, слушай, Петр, например, ну какой-то там брат Петр, там не тот Петр, не апостол. А в Иерусалиме правда так было? Тут скажут, ну да, Иаков, он сам исполняет закон. Йох, ничего себе, а нам нельзя, что ли? А вот эти, говорит, можно. Да, то есть, вот смотрите, я хочу сказать, что вот эта весть, вот это известие, которое еретики принесли в Галатийскую церковь, она нашла очень благоприятную почву. Это была потрясающая псевдоблагочестивая мысль, которая была воспринята очень сильно народом, потому что они не смогли разобраться в подоплеках, в тонкости каких-то там отношений закона и благодати. Они посчитали, смотрите, иерусалимские так делали, до сих пор так делают иерусалимские. В Ветхом Завете так написано. Так написано или нет? Написано, мы так слышим, мы так хотим. Друзья, и они приняли эту весть. К чему я это говорю, друзья? Что когда в церковь приходит какое-то лжеучение, это лжеучение не приходит так топорно, знаете. Я лжеучение. Оно приходит очень такими хитрым искусством обольщения, как написано. И иногда бывает очень трудно распознать все-таки, где лжеучение, а где нет. Друзья, еще какую мысль хотел отметить. Как вот давайте мы сравним два послания. Или, точнее, сравним две церкви. Одна церковь – это церковь галатийская. Галатийские церкви. Вторая церковь – это коринфская церковь. Вот давайте их сравним. Вот галатийская церковь. Вот по посланию, как вы видите галатийскую церковь? Что это за церковь такая? По сравнению с коринфской церковью. Вот давайте коринфскую церковь. Вы пришли в коринфскую церковь. Что вы там видите? Попали на вечерю. На вечерю. В вечере мы видим, что одни быстрее едят пищу, не ждут других, да? Ну, вот. Потом, например, смотрим, они рассуждают. Один говорит, вот такая вот, знаете, вот этот ряд сидит. Мы там не сядем. Почему? Мы Павловы. А мы сами сядем, мы Аполосовы. Друзья, вот такие вот группировки. Потом, например, у них есть споры и даже суды. Они друг на друга в суды подают, да? Потом, друзья, в этой церкви, вы зашли на собрание, и вы вообще не поняли, что происходит. Вы говорите, ну что, вы беснуетесь, что ли, я не пойму, что вы на разных языках говорите. Да то есть, смотрите, эта церковь, ну, максимально отличается от наших церквей. Они говорят на иных языках, они ссорятся, они спорят, они друг другом ничего не дают друг другу, они жадные такие, да. Друзья, они хотят оказать добродетель Иерусалимской церкви, хотят оказать, и желают того еще с прошлого года. То есть они ничего не делают, вы понимаете. Вот такая церковь. Вот, и плюс, у них в церкви появилось блудодеяние. Такое, которое нет даже у язычников. И церковь что сделала? Возгордилась. Вот такая церковь. Да, теперь рисуем галатийскую церковь. Мы видим людей, вот они исполняют закон, даже Ветхий Завет. Ну, если они решили исполнять Ветхий Завет закон, какие это люди? Такие строгие, наверное, да? Какие, наверное, такие благочестивые очень, и хор поет так. Никаких языков у них, все нормально, вы зашли. Вот какая вам церковь вообще больше нравится?
Галатийская.
Ну, явно галатийская. А теперь, друзья, давайте сравним. Какой церкви Павел написал более строгое послание? Галатам. Вот Галатам Павел пишет такое строгое послание, которое мы не читаем вообще нигде. Он ни в одной церкви не пишет, вы остались без Христа. Представьте, в Коринфе и блудодеяние, и ссоры, и разногласия. Он говорит, да вы еще младенцы во Христе. Вам надо расти, вам надо питаться твердой пищей, молоком сначала. Вы еще вырастете, все будет хорошо, вам надо покаяться. Он не сказал, то есть что это такое, вы остались без Христа, у вас благодати нет. Он так не сказал. А галатийская такая примерная, такие сидят аккуратно, все это отдельно, братья отдельно. Друзья, у них все хорошо, они поют благочестивые гимны. И он говорит, вы остались без Христа, отпадет благодати. Ну как бы неразумно. Какая проблема больше, блудодеяние, как у язычников? Или, вот еще раз, друзья, вот представьте, один человек, он в блуд впал, а второй человек, ну как бы считает, что закон надо исполнять. Какой страшнее этот человек? Ну, конечно, вот этот человек страшнее. Но Павел к нему относится менее строго, а к этому человеку относится очень строго. Почему?
Я хотел такую мысль сказать, что есть, допустим, понятие, есть поступок. Тот, который сделал поступок, его, ну, это меньше, как бы, а вот тот, который имеет понятие, там не знаю.
Да, друзья, очень важно, друзья, вот очень важно. Мы с нашей практической жизни очень часто обращаем внимание. Ну, на нравственную сторону, это очень важно, очень правильно. В Коринфской церкви он тоже не хвалит, он говорит, от будет отлучен, конкретно здесь никакого снисхождения. Друзья, но все-таки большое значение, огромное значение имеет наше внутреннее понимание. Если человек вдруг начинает думать о том, что он независим от Христа, то есть как бы благодать не так необходима, если у него этого внутреннего смирения, если у него есть какое-то желание, вернее, как он оправдывает себя законом, да, друзья, вот он как фарисей становится. То фарисей, конечно, он не блудил, ничего этого не делал, скорее всего, да? Но Петр говорит, Христос ему говорит, ты гроб окрашенный, исполненный костей мертвых. А самарейцам, которые, самарянам, точнее, которые там даже чуть ли не язычники, он говорит, и в Израиле такой веры нашел. То есть, друзья, вот правильно брат говорит, что есть поступок, исходящий, может быть, из неразумия, из слабого характера, там еще из масса вещей. И есть внутреннее понимание. И Петр, вернее, Павел неспроста, он так строго относится к галатийцам, очень строго. Он конкретно фиксирует их отрыв от Христа, он видит, что они отпали от благодати, он это видит. Потому что, хотя внешне, мы бы сказали, это очень хорошая, строгая церковь, а внутри у них произошел разрыв со Христом. Конечно, друзья, этот разрыв со Христом, он в конце концов уже привел бы и к грехам каким-то, но на данный момент это, может быть, не было сильно видно. Еще раз я скажу, Павел нигде не упрекает галатийцев в безнравственном поведении, нигде не упрекает галатийцев в каком-то разномыслии между собой, он не упрекает их в чем-то еще, он упрекает их в неправильном отношении ко Христу и считает это важнейшей мыслью. Ну да, может быть, я не сказал, что нигде это может быть, ну, по крайней мере, это не основная мысль. Да. Хорошо, друзья. Теперь давайте мы... Итак, мы убедились, что основная мысль еретика в том, чтобы получить... чтобы получить благословение Божие через Авраама, надо стать народом, для этого надо обрезать. Друзья, вот эта мысль, на чем она была основана? Или какие методы употребляли еретики в этой церкви, чтобы эту мысль донести? Какие основания они приводили, чтобы доказать, что они правы? Вот следующий слайд это показывает, друзья, у них есть три метода, три способа убеждения. Первый способ убеждения – это искаженное толкование Ветхого Завета. Или давайте просто пока толкование Ветхого Завета, но оно искаженное. Хорошо, искаженное толкование Ветхого Завета. Они толкуют Ветхий Завет, они говорят, посмотрите, вот так вот в Ветхом Завете написано, они его толкуют, они на нем показывают, и они доказывают свою мысль, основываясь на Ветхом Завете. Второе, друзья, они, ну, например, отсылка к авторитету апостолов, то есть они опираются на современное мнение некоторых апостолов. Об этом еще скажем, пока поверьте мне на слово. Вот. Об этом еще будем говорить. И третье, они унижают авторитет их апостола. То есть вот когда они вышли, они стали говорить, конечно, елейно очень, очень красиво. Посмотрите на Ветхий Завет, как здесь написано, посмотрите, как здесь написано, посмотрите, как здесь. Они подготовили почву, а потом говорит, а вот еще и апостол Петр, и апостол Иаков, и вообще Иерусалимская церковь, они тоже так делают. А кто скажет, а у нас Павел говорит, а кто такой Павел? Кто такой Павел? Давайте мы посмотрим на Павла объективно. Его даже в Иерусалиме толком не знают. Кто такой Павел вообще? Друзья, и вот они унижают Павла, его авторитет как апостола. Друзья, вот эти три метода, друзья, они до сих пор применяются. Вы знаете, вот, например, второй метод, отсылка к авторитету апостолов. Вот Петр так делал. Друзья, я знаю, было на сельских собраниях, идет разрешение вопроса кого-то. И один брат говорит, вы знаете, вот в Библии написано вот так и так, другой брат говорит, вы знаете, а я вот слушал проповедь там такого-то, такого-то. Он сказал так, все, ну хорошо. Ну, то есть, друзья, отсылка к авторитету какого-то человека. Это очень сильный способ. Достаточно назвать громкое имя, и все вопросы будут решены. Так же, да? Вот. Это иногда неплохо, потому что мы должны прислушаться к братьям, но иногда это люди используют нечестно, как в том случае использовали галатийцы, еретики галатийской церкви. Какие цели преследовали еретики, придя в эту церковь? Зачем они вообще это делали? А? Ну, в послании к Галатам я нашел три цели. Первая цель – это поработить церковь, чтобы церковь ревновала по ним. То есть конкретно написано, они это делают, чтобы поработить церковь. Друзья, настоящий пастор, настоящий пресвитер – это человек, который служит церкви. Лже-пастырь, лже-пресвитер – это человек, который заставляет церковь служить себе. Кстати, есть такое, очень мне нравится определение, чем отличается глава от тирана. Ну, глава семьи или тиран в семье. Глава церкви или тиран в церкви. Чем отличается глава от тирана? А, глава, человек, который является главой, он все делает и во всем виноват. Тиран ничего не делает, у него все виноваты. Вот это, кто женат, можете проверить эту, вот эту формулировку. Я в своей семье всех обвиняю, дети послушные, жена плохо готовит, там еще что-то. Я один царь. Или я все делаю в семье, и еще я и виноват во всем. Друзья, вот, вот эти еретики пришли, они решают, чтобы они были людьми, которым служит церковь. Второе, друзья, я не знаю, вот эта церковь, это для меня очень странно, но конкретно она отражена в послании Галатам. Это 1 глава, 7 стих написано. Есть люди, смущающие вас и желающие превратить, то есть желающие извратить благовествование Христово. Вот есть такие люди. Зачем им извращать благовествование Христово? В чем задача такая желание? Но, друзья, я понимаю так, что есть люди, которые подстраивают учение Христа под свои грехи. Я вот каким-то грехом грешу, не хочу исправляться, не хочу каяться. И я пытаюсь учение Божье подстроить под себя. Вот тут написано, что эти люди, они желают извратить благовествование Христово. У них такое желание. Это их цель. И третья их цель, написано в 6 главе, 12 стихом, написано, они это делают, чтобы не быть гонимыми за крест Христов. То есть их цель быть людьми негонимыми. То есть какое-то учение прибавить в церкви, благодаря которому они перестанут испытывать гонения со стороны иудеев. То есть их настоящий мотив это просто боязнь гонений. Это очень сильный мотив, и поэтому я так делаю. Друзья, ну почему мы об этом говорим? Потому что и до сих пор, в общем-то, цели у еретиков такие же. Это поработить церковь, это чтобы церковь мне служила. Это подстроить учение Евангелия под свою жизнь, а не мою жизнь под учение Евангелия. И это избежать гонений. Друзья, есть масса церквей, живущих по этим принципам. Если мы видим какую-то церковь, живущую по этим принципам, друзья, это ересь. Результат действия еретиков. К чему привело это? Привело к страшным вещам. Церковь осталась без Христа, церковь отпала от благодати. То есть это просто приговор к смерти. Это диагноз смертельного заболевания. Это не просто зуб болит, это уже рак четвертой степени. Друзья. То есть церковь осталась без Христа и отпала от благодати. Это результат действий еретиков. Иногда мы не считаем сильно важным уделять внимание догматической стороне вопроса. Ну, какой-то брат сказал за кафедрой, что вот это, вот это, вот это. А кто-то другой сказал, вот это, вот это, вот это. И мы ради мира не будем это спорить. Пусть один говорит так, другой так, как хотят. Я ехал однажды в машине с одним братом, ответственным за церковь. Он за рулем, я рядом. А сзади сидят два молодых братка. И вот они рассуждают между собой, два молодых братка, о том, когда Христос стал Богом. Один говорит, что после крещения, другой после совершеннолетия. Ну, оба неправы, конечно. И оба спорят очень жарко, когда Христос стал Богом. И потом спрашивают меня, Денис, когда Христос стал Богом? Я говорю, вы знаете, за ваши мысли оба вы достойны ну, наказание, как бы, да, это оба еретики. И начинают доказывать, что Христос был Богом всегда. Они начинают со мной спорить, оба причем, и сразу они теперь подружились, Ну, мы остановились на одной там, то ли заправке, то ли кафе каком-то, остановились, выходим, это ответственный за церковь, член церкви, братья вот, которые. Он меня отводит в сторону, говорит: Денис, да что ты с ними споришь? Ну, какая разница, когда Христос стал Богом? Это вообще на спасение влияет. Они хорошие братья, у них хорошие семьи, живут хорошо, мирные. Ну, что ты к ним пристал? Пусть они как хотят, думают. Друзья, а вот действительно, какая разница? Ну, один так думает, другой так думает. Какая разница-то? Вот он говорит, если бы они считали, что Христос не Бог сейчас, это бы важное значение было. А если они все равно считают, что он Бог, то какая разница, когда он стал Богом-то? Друзья, ну на самом деле есть разница. Любая богословская мысль, она определяет нашу жизнь. То есть мы, когда говорим о богословии, мы не говорим просто, знаете, ради какого-то спортивного интереса. Кальвинисты правы или армяне правы, или вообще третья позиция права. Можно потерять спасение или нельзя потерять спасение, или вообще, может быть, какая-то третья мысль есть. Вот что это вообще такое? Это просто упражнение для нашего ума или это то, что определяет нашу жизнь? Друзья, оно не сразу, но оно в каком-то времени определяет нашу жизнь. Если мы заняли одну позицию, а другой человек занял другую позицию, то в краткосрочном периоде, друзья, их разница во мнениях, она ни на что не повлияет. Они так же и живут, как жили раньше. Но в долгосрочном периоде мнение человека обязательно определяет его жизнь. И особенно жизнь его детей. Поэтому, друзья, на догматическую сторону вопроса следует обращать особое внимание, очень важное внимание. Мы говорили в послании Иакова, что они верят, что Бог един, но этого недостаточно, надо еще жить, как они веруют. Но кто-то может сделать вывод, следовательно, не важно, как ты веруешь, важно, как ты живешь. Нет. Иаков пишет, ты веришь, что Бог един, хорошо делаешь. Он одобряет это. Догматическая сторона вопроса должна быть правильной. И как раз послание Галатам, оно и подчеркивает сторону догматики. Друзья, почему это послание я выбрал вторым? Посмотрите, послание Иакова, оно говорит о том, что ты веруешь правильно, но живешь неправильно. А Галатам что говорит? Ты делаешь дела, но у тебя вера неправильная. Эти как бы, послания, они как бы зеркальные. Они пытаются привести в баланс оба. Ты должен и веровать правильно, и жить правильно. Друзья, поэтому вот результат действия очень страшный. Церковь осталась без Христа, церковь отпала от благодати. Друзья, Павел пишет послание. Он пишет довольно большое послание. Оно 6 глав, несколько страниц. Послание такое подготовленное, послание такое аргументированное. Видимо, друзья, он готовился к этому посланию, он его писал довольно продуманно. Друзья, и вот в чем заключается, вот как Павел подошел к тому, чтобы опровергнуть вот эти убеждения или вот эти идеи еретиков. Да, и вот следующая схема, которую я хочу вам показать, она отражает, сейчас я включу, она отражает вот схему всего послания. То есть эта схема, которую я сейчас покажу, она раскрывает сразу все послание целиком. И прежде чем я его покажу, я скажу, друзья, что я вижу так, что цель этого послания – это защитить истинное благовествование. То есть защитить то благовестие, которое он, Павел, которое он с самого начала благовествовал. О том, о чем он говорил в самом начале, до того, как пришли эти еретики, о том, с какой известием он пришел в галатийские страны, в Дерби, Листру и так далее, в Антиохию он был раньше. Друзья, вот с какой вестью он пришел, что вот это истина. И вот он желает в течение всего этого послания защитить вот то истинное благовествование, которое было сказано в начале. И так можно написать, что цель этого послания – это защита истинного благовествования. Друзья, посмотрите, пожалуйста, вот на этот слайд. Да, вот он, защита истинного благословения. Первая глава, 6 стих. Он пишет о том, что, давайте почитаем. «Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовой так скоро переходите к иному благословению». Вот он против этого иного благословения и строит свою защиту. Друзья, в чем заключается как бы база защиты? На чем он строит аргументацию свою? Он говорит о трех камнях или о трех основаниях. Первое основание он доказывает во всем своем послании, начиная с первой главы и заканчивая даже и в четвертой главе эта мысль есть. он говорит о том, что истинное благовествование получено непосредственно от Бога. То есть истинное благовествование – это благовествование. Почему оно истинно? Почему? Потому что оно от Бога. От Бога все истинно. И он, друзья, много раз в этом послании доказывает, что то, что он проповедовал им раньше, это было получено непосредственно от Бога. И поэтому это критерий истины. Если это от Бога, значит это истина. И он это доказывает мысль. Вот оно. Второе, друзья, он доказывает во всем послании Галатам, что истинное благовествование, то, которое благовествовал раньше, оно истинно потому, что оно одобрено церковью. Он много раз об этом говорит, что это я проверял это благовествование, его одобрила Иерусалимская церковь, он ссылается на это. Но для этого он считает важной частью доказательства, что оно истинно, потому что оно одобрено церковью. И третье, друзья, он говорит, оно истинно, потому что оно основано на Писании Ветхого Завета. И он довольно большую часть своего послания посвящает истинному истолкованию Ветхого Завета. Он говорит, что ваши еретики, они ссылаются на Ветхий Завет, но они его понимают неправильно. Они цитируют Ветхий Завет, они строят из Ветхого Завета, из камней Ветхого Завета какой-то дом, но они строят неправильный дом. Я вам покажу, как правильно понимать Ветхий Завет, как правильно понимать благословение Авраама, как правильно понимать закон, и я вам покажу, что именно все это говорит о том, что я говорил раньше, об истинном благословении. Друзья, видите, три таких камня, или три основания, на котором Павел строит защиту. Это мое благовествование от Бога, мое благовествование от церкви, мое благовествование из Писания. Да, вот эти три камня или три основания, они и до сих пор являются тем, что очень важно для нас всех. Если мы хотим знать, истинна ли наша вера, истинно ли какое наше положение веры, то мы должны быть уверены в том, что, что оно получено от Бога, что это Бог является источником этой мысли какой-то. Что эта мысль, или вот это утверждение, вот эта вера, которую мы, оно исповедуется всей церкви. Я не говорю про церковь поместную, мы говорим про церковь вселенскую, которая есть столб и утверждение истины. И это благовествование, или вот эта мысль, вот это какое-то утверждение, это утверждение, которое основывается на Библии. Вот эти три основания. Друзья, если вычеркнуть какое-то из этих одних оснований, то, конечно, рушится все здание. И Павел, как бы опровергая вот этих людей, он им говорит о вот этих трех вещах.
Денис, можно пояснить, что такое Вселенская Церковь в наше время, как бы, как она может что-то доказывать?
Ну, вот это очень сложный вопрос, конечно, трудно очень, но тем не менее, вот смотрите, есть такое выражение, новое в церкви это только ересь, ну, известное выражение такое, да? Вот, например, вот я беседую, допустим, с адвентистами седьмого дня. Они говорят, надо исполнять субботу и закон. Например, надо исполнять субботу. Или, например, они говорят о том, что книга Откровения там вот так-то толкуется. Вопрос, откуда эта мысль взялась у вас? Когда она появилась? Кто ее изобрел? Оказывается, большинство утверждений адвентистов седьмого дня базируются на откровении Елены Вайт, которая родилась в 19 веке. Они также говорят, что до Елены Вайт был целый период молчания, целый период отступления, и именно Елену Вайт она получила новое откровение от Бога. Друзья, мы понимаем так, что церковь, она жила всю жизнь, она 2000 лет жила, 2000 лет она существовала. Она не могла заблуждаться по таким важным вопросам 2000 лет, так же, да? Или, например, пятидесятники, надо говорить иными языками. Они доказывают по Библии, надо говорить иными языками, надо говорить, они даже что-то там находят тексты. Я задаю вопрос, а где 2000 лет церковь-то была вот все это время? То она что, неправильно говорила, что ли, получается? То есть, друзья, для нас, конечно, это очень сложный вопрос. Мы не можем взять всю историю церкви, и у нас просто нет такой возможности. Но тем не менее, друзья, какие-то базовые истины. Был такой случай, я вам скажу один случай. Меня пригласили, это несколько лет назад, может, я уже даже рассказывал, на одно большое общение регистрированных общин. Была молодежь регистрированных общин, только. Там Веня Перевозчиков, там я и Боря Вихарев. Мы были вот на этом общении, то есть проповедовали мы втроем, а участие было, там было огромное количество, человек 700, наверное, было этих молодежи. И вот мы проповедовали, сказали проповедь, три проповеди, и в конце вопросы. И приходит записка с вопросом. Как вы относитесь к косметике, значит, женским брюкам, прическам и так далее? Как мы относимся к этому делу? Друзья, мне трудность ответить на этот вопрос. Почему? Ну, я не настолько авторитетен, чтобы вот я скажу, и они все, ой, Денис Амалин сказал, понимаете. Поэтому я говорю так. Дорогие друзья, вот здесь вопрос, как вы относитесь? Я понимаю, что мое личное мнение вас вообще мало интересует. Более того, если я скажу, как относится наше братство к этому, это тоже вас мало интересует. Потому что вы скажете, ну вы такое братство, мы такое братство. Поэтому я вам прочитаю не так, как я к нам отношусь, не так, как к нам относится наше братство. Я вам прочитаю из одной очень древней книги, которая была написана 1800 лет назад, человеком, который жил почти в первоапостольское время, его звали Тертуллиан. Он написал книгу о женских украшениях. Я вам оттуда прочитаю. Поэтому это не мое мнение, не мнение нашего братства, это мнение одного человека, который жил 1800 лет назад. Если у вас есть вопросы, то... Вот. Друзья, я читаю эту книгу. Там, я говорю, лучшего по внешнему виду, по косметике, по украшению, ничего нет. Если вы хотите прочитать, как правильно относиться к внешнему виду, косметике, украшению, прочитайте книгу Тертуллиана, называется «О женских украшениях», и вторая книга называется «К жене». Потрясающе. Просто потрясающе. Например, как он пишет о париках. Он пишет о том, что у многих из вас теперь появилась мода носить парики, он пишет. И он говорит, если у вас нет понимания того, что это плохо, то хотя бы не украшайте головы свои бренными остатками какого-то висельника, понимаете? То есть откуда парики взялись, да? Вот. Потом про волосы пишет. Он пишет, что вы, я вижу время, он пишет, что вы прически свои то возвышаете, то упускаете, то завиваете, то пусть они колышутся свободно, да? Вы забыли о том, что все это должно быть покрыто головой, косынкой, и все равно этого не должно быть видно. Друзья, Тертуллиан пишет потрясающе, 1800 лет назад. Вот это как раз я называю мнением церкви. То есть мнение, которое проанализировано не просто исходя из сиюминутного какого-то вот мы так вот считаем, потому что мы живем в Сакраменто, потому что мы живем в это время, вот поэтому мы так считаем. А как считает вообще вся история церкви по этому вопросу? Но вопрос косынок и там косметики слишком мелко, а вот вопрос догматических истин, это очень важно. Потому что споры о догматике были еще тогда, да.
Ну и как они среагировали?
Очень весело. Потом подошло, ну, не меньше 10 человек подошли и сказали, что я никогда в жизни чего-то подобного не слышал. Вот, я говорю, ну это благодаря Тертуллиану. Все, друзья, помолимся. Здесь вопрос, мы потом на него ответим.